Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что проект итогового заявления саммита Евросоюза подтверждает, что поставки трубопроводной нефти из России не попадут под евроэмбарго. Сегодня саммит Европейского Союза. Там обсуждается очередной пакет санкций против России. В основном собирались согласовывать как раз нефтяное и нефтяное эмбарго, но есть страны, которые фактически это заблокировали, говоря, что они зависят, критически зависят от российских энергоресурсов, но мы поговорим с вами о том все-таки, на чем сошлись европейцы. Далее, разработчик процессоров Эльбрус хочет перенести производство из Тайваня в Зеленоград, это тема номер два. Эльбрус, я напомню, это российские процессоры. Росстат назвал число граждан России, проживающих в городах. Статистика от ведомства обновленная, очень любопытная. Миноборнауки и МИД ищут способ оборвать научные связи с США. Это тема номер 4. В конце часа об этом обязательно мы с вами поговорим. В «Умных парнях» Карина Геворгян, политолог-востоковед. Будем говорить о заявлении замгенсека НАТО, будем говорить об Эрдогане, о Борисе Джонсоне, который предложил Зеленскому создать антироссийский военный альянс. Обо всем об этом будем говорить. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Еще у нас есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», там и все новости, и еще трансляция видео есть. И еще нас можно смотреть в нашей официальной группе ВКонтакте.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, нефть дорожает на опасениях вокруг поставок. Мировые цены более умеренно, чем утром, но все равно поднимаются. Рынки ждут новостей о решении Европейского Союза относительно импорта энергоресурсов. По состоянию на половину второго цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет почти на 0,5% до $116 за баррель. Еще июльские фьючерсы аж по $120 котируются. Смысл в чем? В проекте итогового заявления саммита Европейского Союза имеется положение об отказе европейских стран от введения эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России. Об этом Рейтер пишет. В документе исключение трубопроводных поставок из списка санкционных мер названо временным и рассматривается Европейским Союзом как компромиссное решение ввиду несогласия ряда стран с полным эмбарго на российский энергоресурс. То есть смысл в том, что в итоговом заявлении Европейского Союза, скорее всего, речь будет идти о запрете на танкерную перевозку российской нефти. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько решение по запрету танкерных перевозок значительно в сравнении с сохранением торговли по трубе?
Ну, здесь, на самом деле, для России это довольно выгодный вариант, в общем-то, потому что мы сохраняем, получается, поставки по нефтепроводу «Дружбу», но, опять же, нужно будет почитать, в общем-то, итоговый текст, если его примут в таком формате, потому что непонятно, это только для Венгрии сохраняются поставки по нефтепроводу «Дружбы» или для всех. Если для всех, то это, получается, и Польша, и Германия, и Чехия, и Словакия, и та же самая Венгрия, они все сохраняют возможность получать российскую нефть и дальше перепродавать ее, по всей видимости, в другие страны или перерабатывать у себя нефтепродукты, продавать и далее. А морские поставки, здесь очень важно, что в первоначальном тексте шестого пакета был запрет вообще на перевозку российской нефти. Сейчас таких ограничений нет, а значит, те объемы, которые морем шли раньше в Европу, могут свободно уходить на азиатские рынки, тоже морским транспортом. И этот процесс уже происходит. И таким образом мы просто поменяемся рынками сбыта с другими производителями, и, в общем-то, мы видим, что Запад сам того хочет. Например, министр финансов США об этом открыто говорит, что нельзя применять такие санкции против России, которые приведут именно к сокращению экспорта. Надо сделать так, чтобы Россия вроде как денег недополучила, но чтобы не усугубляла и так имеющийся дефицит предложений на мировом рынке нефти.
Но мне кажется, на самом деле все это укладывается в логику вчерашнего заявления Урсулы фон дер Лейн, которая сказала, что мы будем покупать российскую нефть, чтобы у российских властей не было возможности получать деньги откуда-то со стороны, ну то есть с альтернативных рынков. И ту схему, которую вы сейчас описали, которая, вероятно, будет в этом заявление Европейского Союза описана, она как раз отражает этот тезис, разве нет?
Ну да, тут можно сказать только, что фон дер Ляйен как раз повторяет то, что говорила министр финансов США еле, вот, потому что изначально она прям была таким большим борцуном с российской нефтью, а потом, в общем-то, до них простой тезис дошел, что Россия компенсирует сокращение объемов экспорта тем, что на мировых рынках вырастет цена. И получается, какой смысл санкций? Не в том, чтобы именно физически российскую нефть не потреблять, а в том, чтобы Россия не могла зарабатывать и поддерживать свою экономику, в том числе тратить деньги на оборонные расходы. А тут получается, что от российской нефти вроде как и отказались, а это привело к тому, что Россия за счет увеличения цен столько же и получает. Какой смысл тогда в санкциях, когда просто в итоге ты больше платишь за любую нефть, не только за российскую, но и любая африканская, ближневосточная, американская, вся подорожает. Это же мировой рынок. Поэтому и возникает вопрос, а в чем смысл санкций тогда? Если ты платишь больше, а Россия сколько зарабатывала, сколько будет зарабатывать? И вот тут дилемма для европейцев. С одной стороны, они хотят продолжать давление на Россию, а с другой стороны, непонятно, как это сделать эффективно, то есть добиться именно сокращения доходов России.
Но тогда, с вашей точки зрения, у европейцев какой инструментарий еще остается, чтобы добиться как раз сокращения российских доходов? И в этой связи какова реакция, может быть, России? То есть, условно, торговля нефтью тоже за рубли, чтобы себя обезопасить, чтобы не было такого, как с газом, до решения продавать газ за рубли?
Для России, я думаю, что здесь в любом случае мы будем уходить все больше на азиатские рынки, и там в том числе, возможно, торговля в национальных валютах, особенно с Китаем, возможно, частично с Индией, потому что мы эти валюты, их можем на них, у этих стран что-либо покупать, то есть налаживать импорт, потому что у нас сейчас большая проблема, что импорт товаров сократился существенно, поэтому в основном рубль укрепляется. А для европейцев здесь вот дилемма, либо ждать годы, пока кто-то еще нарастит объем добычи, либо вы там ускоренно собираетесь развивать на электромобиле, чтобы сократить потребление нефти, то есть, чтобы реально какой-то новой нефтью заменить Россию, либо вы предпочитаете, как бы, да, запрещать российский экспорт, но при этом страдать от повышения цен. Вот готова Европа и весь мир, как бы, платить за то, чтобы действительно не дать России денег? Вот здесь большой вопрос. Пока мы этой готовности не видим.
Но, Игорь, вы же помните идею американцев, как раз это к вопросу санкций, когда они хотели поставить верхнюю планку, по которой у России можно покупать нефть, если кто-то за эту, значит, зайдет за этот предел, его ждут вторичные санкции. И, по-моему, у них был еще один вариант, это предложение переводить деньги на эскроу-счета, с которых Россия сможет закупать только товары первой необходимости.
Да, да, такая отработанная еще в середине века программа нефтеобмен на продовольствие.
Но вряд ли кто-то из нефтяников на это пойдет, просто кажется. Нет?
Да, здесь я думаю, что мы увидим, в общем-то, ответную реакцию стран России. Российское руководство просто запретит продавать нефть таким странам, которые пытаются, как бы, эти деньги либо какой-то потолок установить цены, либо деньги перечислять не в счет компании, а на какие-то другие счета. То есть то, что было вот, по примеру, газовой отрасли. Как только у «Газпрома» отобрали его дочки, вот «Газпром Германия», там куча трейдеров, в нефтепроводе, нефтепроводу «Ямал-Европа», государство запретило иметь отношения с такими компаниями. И здесь очень большой риск, что европейцы просто в ответ окажутся без поставок нефти, и в итоге усугубится тот самый дефицит, который так имеет место на мировом рынке. И в итоге все получат высокие цены. Ну и опять же, Россия, в общем-то, заработает за счет повышения этих цен. Поэтому это очень рисковый сценарий, и он сопряжен с остановкой поставки здесь и сейчас. А не как, например, в шестом пакете предусмотрено, что реальный запрет на импорт начнет работать только с 23-го года. И вот эта шоковая, как бы, остановка поставок, она для европейцев имеет огромные риски.
Игорь, еще такой вопрос от нашего слушателя. Допустим, если Европа согласует эмбарго на поставку танкерной нефти из России, кто или что остановит эти танкеры для поставки нефти танкерами в страны Азии? Или будет, как в случае в апреле, когда греки арестовали танкер с иранской нефтью, танкер был наш, и в итоге американцы просто экспроприировали эту нефть?
Ну, там, как бы, нефть как раз не наша, если это была, а танкер отпустили, и в этом
танкер,
плане никто не мешает экспортировать нам нефть на другие рынки. Кстати, те же самые греки очень активно нашу нефть перевозят, и они одни из главных бенефициаров, поэтому вот нынешний пакет санкций не запрещает перевозку российской нефти. Хотя еще в конце апреля, вот в первоначальном варианте шестого пакета, именно такой запрет был. Но потом, в общем-то, страны Запада поняли, что это приведет к сокращению экспорта, соответственно, росту дефицита, росту цен, а значит, будет разгоняться инфляция. И у них, и в США, и в Европе, и вот на это они действительно не идут. То есть пока мы действительно все больше и больше уходим на азиатские рынки, потому что не запрещено перевозить нефть.
Если США, например, решат или продавят историю с полной изоляцией России от мирового рынка нефти, с вашей точки зрения, в Европейском Союзе, да и в Азии понимают, чем это чревато? Но сколько будет стоить Brent? Он улетит куда? На 400, на 300?
Ну, здесь я думаю, что действительно мы увидим цены рекордные, там, и, может быть, $200 за баррель. Тут никто не может сказать точно, но это будет шок для мировой экономики, мировая экономика уйдет в рецессию, и в этом плане просто азиатские страны будут игнорировать, видимо, американское эмбарго, ну, потому что там вопрос выживания, то есть встанет уже, поэтому я думаю, что сами западные страны на это не готовы, не зря вот как раз министр финансов еле об этом говорит, что нельзя такого допустить, да и Евросоюз, в общем-то, гораздо более мягче стал в отношении энергоресурсов российских, потому что понимает, насколько, получается, вся мировая экономика от этого зависит. То есть нам постоянно рассказывали, что там Россия совершенно значимая страна, там 2% мирового ВВП, да, но есть вещи, которые спровоцируют глобальный кризис, если Россия не будет участвовать в цепочках поставки и продовольствия, и энергоресурсов, и так далее. Поэтому здесь всем приходится считаться, что мировая экономика глобализирована, и просто так выбить отсюда Россию безболезненно для всех не получается.
Игорь, прям еще один момент. С учетом, хорошо, сохранения трубопроводных поставок российской нефти, важно понимать, что транзит идет еще через Украину. С вашей точки зрения, может ли руководство Украины каким-то образом оказывает давление на европейцев, и поведутся ли на это европейцы в плане даже какого-то шантажа в пользу более жесткого отношения к Москве? Потому что мы помним попытки, вот, значит, когда через Сахрановку, помните, ограничили поставки, и уже тогда заговорили о том, что это шантаж, угроза и манипуляция, и с этим надо что-то делать.
Ну, вот тут действительно Украина завалировала, шантажировать европейцев, указывая, что берет.
Ой, Игорь, зафиксируйтесь, пожалуйста, а то связь залипает.
Да, здесь действительно с газом это первый как бы акт был, когда и украинцы начали де-факто европейцев и говорить, что если они будут терять контроль над участками границы, то будет сокращаться транзит через Украину газа. Ну вот, а потом открыто перешли и начали говорить, там советница министр энергетики сказала, что сейчас что-нибудь произойдет с нефтепроводом «Дружба» на территории Украины, и Венгрии вообще не получат нефть, если не выполнят политические требования. То есть они напрямую начали шантажировать. Если политика европейских отдельных стран им не нравится, то готовьтесь, мол, мы сейчас вам перекроем и нефть, и газ. И Россия как раз об этом годами говорила, что надо построить систему, которая позволяла бы надежно снабжать Европу энергоресурсами. То же самое «Северный поток-2». Он как раз для этого был и строился во многом, вот, для того, чтобы обезопасить выполнение контрактов. Также и с нефтью вот получается, что европейцам открыто говорят, будете себя плохо вести, не понравится это Киеву, вот мы там взорвем газопровод, нефтепровод и так далее. Поэтому я думаю, что здесь европейцев, конечно, должно волновать, в общем-то, что теперь они зависят от того, что сочтет Киев. Как бы достаточно ли вы помогаете или недостаточно. И каждый раз аппетиты эти будут расти. Ну, а тут тоже абсурдная, конечно, позиция киевского руководства, потому что нефтепродукты-то откуда берутся на Украине? Сейчас своей переработки у них нет. Они идут из Литвы, Польши, Венгрии.
И поляки сказали, что бесплатно больше бензин не будут поставлять.
Вот, да, и дизельное топливо, которое нужно даже для оборонных целей, в общем-то, Украине, там, да, Но все идет из Европы. И тут они говорят европейцам, сейчас мы вам нефть перекроем. Как будто они не понимают, что из этой же нефти и происходит нефтепродукты производятся. Совершенно нерациональная какая-то глупая позиция. И я думаю, что ничего хорошего как бы со стороны европейцев ждать не приходится.
Да, Игорь, принято. Спасибо большое. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Компания МЦСТ, которая выпускает процессор «Эльбрус», обсуждает перенос производства из Тайваня на зеленоградскую фабрику «Микрон», сообщает РБК, сообщил РБК замгендиректора по маркетингу компании, которая «Эльбрусы» производит, Константин Трушкин. Источник издания заявил, что смена места производства обойдется компании минимум в несколько миллиардов рублей. Процессоры производились на тайваньской известной фабрике TSMC. С конца февраля она прекратила сотрудничество с российскими компаниями из-за санкций США, введенных в ответ на военную операцию России на Украине. Из-за этого, как говорил еще Трушкин, в конце апреля МЦСТ рассматривала возможность создания отдельной компании «Эльбрус», которая не имела бы отношения к МЦСТ. То есть, видимо, чтобы санкции обходить. Чтобы понимать, тайваньский производитель, один из крупнейших производителей полупроводников в мире, продукты компании используют Apple, AMD, Qualcomm и другие компании, также российский Baikal Electronics и NTC Модуль, и, соответственно, разрабатывают процессоры Эльбрус. Андрей Масолович с нами, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности. Андрей Игоревич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а сколько займет времени, почему ставку на Тайвань делали изначально, почему не делали ставку на «Микрон»?
Был летаргический сон длиной 30 лет и 3 года. То есть изначально я просто застал вот этот момент, когда нашу индустрию там закопали в землю, и Зеленоград был последним. То есть были заводы в Минске, которые делали на некоторой технологии, но не могли ее улучшить. Вот, а в мире технология, так называемая вот эта вот проектная норма, там нанометры или там микрометры, она начала уменьшаться, то есть стали появляться более современные станки. Под них сделали в 89 году, была сделана последняя линейка в Зеленограде. Вот, после этого отечественная направления просто перестали развивать, считая, что мы это будем заказывать у других.
Так.
Вот, ну и дозаказывались. И сейчас мир разделился на несколько долек. Есть одна ровно фирма в Тайване, которая владеет самой современной технологией изготовления. Вот, она действительно одна, даже американцы делают у нее, и китайцы делают у нее. Ну и мы пытались делать у этой фирмы. Вот, есть одна фирма в Голландии, которая делает станки для этой тайваньской фирмы, тоже ровно одна, больше никто не умеет. Вот, есть одна фирма в Британии, которая умеет рисовать схемы, на которых можно делать процессор. Вот так появился эта фирма ARM, на их технологии появился процессор Apple, и на их технологии появился Baikal.
Так.
Вот, что касается нашего Эльбруса, то по придумке он целиком наш. И 30 лет назад его выпускали, ну, на тех технологиях, что были. Сейчас его можно в России выпускать на технологиях, которые отстали примерно на 10 лет, но для этого производство надо еще и запустить. Это от полугода до года. Ну, если я ничего не путаю из тех реалий, когда я сам в этой сфере работал.
Вот. Так, да? Андрей Игоревич, а сколько процессоров можно было Эльбрусов выпускать за счет того, что фабрика находилась на Тайване, и, соответственно, процесс переноса? Это год, два, сколько это? При каких условиях?
Смотрите, здесь надо разделить мир напополам. Есть КИ, критическая информационная инфраструктура.
Да.
То есть то, без чего страна не может.
Полупроводники.
Вот. Это... Например? Ну, оборонка. Ну,
в основном
это оборонка, да. И собственно, военное производство, вот, оборонные отрасли и критические инфраструктуры, там, транспортные, энергетическая, всякие, защита АЭС и прочих. Там счет идет на тысячи, может быть, десятки тысяч процессоров, они могут быть и 10- и 15-летней давности. скажем, в 1975 году полетел Союз Аполлон. Если вы сейчас посмотрите на свой смартфон, вот ваш смартфон, там процессор мощнее, чем суммарная мощность всех компьютеров, которые обслуживали Союз Аполлон.
Поняла.
Вот, то есть на самом деле для того, чтобы управлять, как ни странно, чтобы управлять атомными станциями или там современными ракетами, суперпроизводительность не нужна. Производительность нужна для тех, у кого в руках игрушки, вот, кто хочет там летать, стрелять и в 3D-очках сидеть. Вот, поэтому для критической информационной инфраструктуры можно совершенно спокойно наладить свое производство. Пусть оно будет даже на 10 или даже больше лет отставшим, наплодить нужное количество процессоров, чтобы все вокруг успокоились, что нас, нам вреда никаких санкций теперь не предоставят.
А составная база вот. Есть? Из чего собирать в России эти процессоры?
Да, да, да. Это а там элементная база, это вообще-то примерно на 30% песок, на 30% электроэнергии, на 30% обычные микросхемы, которых там полный Сингапур.
А полупроводники?
То есть их не надо уметь все самим производить.
Но подождите, но ведь, насколько я понимаю, компания даже, которая Эльбрус производит, она же под санкциями находится, но при этом условно Сингапур может продавать там эти полупроводники.
Ой, еще я что-то, вас нет? умоляю, все, что...
Ну, я так.
Все, что является действительно массовым и ширпотребным, можно покупать, ну, да, не знаю, через Киргизию, через, через другую российскую фирму. Кстати, Эльбрус, по-моему, делает сейчас дочку с другим названием. Вот. То есть, если разделить две задачи. Одна – это обеспечение нашей критической информационной инфраструктуры. С ней можно справиться от полугода до двух лет. Вот, то есть, наладить производство. Тут самое главное – всем показать, что вот мы теперь от санкций не зависим. Пусть она будет устаревшим, это не страшно, этого процессора хватит, и чтобы «Сармат» довести там через Южный полюс до Вашингтона, вот, и чтобы ракету очередную отправить к МКС или спроектировать новую ракету. То есть там предельных мощностей не надо. Вот, с другой стороны, для массового настоящего рынка нужно вкладывать так, как вкладываются китайцы, ну и... Там оценки временные другие. Ну, любую задачу можно решить за 15 лет, если начать просто с первого класса, учить детей истории патриотизму и этим самым математике.
Но, с другой стороны, Андрей Игоревич, мы же понимаем, что это как бы производство, его можно наладить, вы говорите, даже с учетом того, что это оборудование отстает на 10 лет, но мы же понимаем, что это оборудование, скажем так, не замкнутого цикла, потому что есть, наверное, перспективы. Есть научные исследования, а потом идет там производство реального оборудования. Это постоянно все модернизируется. Вот здесь
Эльбрус Байкал... Мы должны придумать план, чтобы закрыть дырку, еще раз напомню, летаргического сна размером в 33 года. То есть вот сейчас наше отставание, это настоящее, 33 года. 89-й год, это когда были предприняты последние попытки делать что-то свое. Вот. Соответственно, наша задача его сейчас, то есть за год его не перепрыгнуть, но его можно очень сильно сократить. То есть, во-первых, отделить критическую задачу и решить, чтобы остальные... И тогда половина санкций посыпется, потому что они смысла не имеют. Их просто тихо поотменяют.
А все остальное найти можно.
Остальное найти. И потихоньку, тем не менее, записать это в план, сделать госплан, как сделали китайцы, сделать сам план пятилеток, как сделали китайцы, и в очередные пятилетки расписать, чтобы за... Ну, лучше, если не за 15, а за 10 лет, чтобы мы вышли на передовые рубежи, потому что с точки зрения науки напридумывать мы можем очень быстро.
Вопрос реализация,
только в том, чтобы, Вопрос только в том, чтобы воспитать нужное количество инженеров. У нас не было инженерного образования последние 10 лет, как минимум. Вот, воспитать нужное количество инженеров и научиться самим делать вот эти вот станки. Потому что, ну, не верю я, что в маленькой Голландии это самое, более талантливые люди, которые сумели сделать вот эти станки предельной технологической этой самой плотности.
Да, спасибо большое, Андрей Игоревич. Принято, спасибо. Да. Андрей Масалович был с нами, президент консорциума «Инфорос», эксперт в области кибербезопасности. Что здесь еще по данным РБК есть? Источник РБК на IT-рынке говорит, что МЦСТ – это компания, которая выпускает процессор «Эльбрус». Для переноса производства на зеленоградский «Микрон» понадобится этой компании минимум год, несколько миллиардов рублей. Также говорят, что есть непростые моменты, которые мешают отечественной фабрике выйти на полноценное серийное производство. Представитель, в свою очередь, ГК «Микрон» отказался информацию комментировать. «Микрон» принадлежит ГК «Элемент Ростеха» и АФК-система. По данным «Спарк Интерфакс», выручка «Микрона» в 2021 году составила всего 5,5 миллиардов рублей, 5 миллиардов 690 миллионов, при чистой прибыли 257 миллионов. При этом компания получила господдержку в размере 687 миллионов рублей. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Можно нас смотреть в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте. Сообщение в чат «Говорит Москобот», который вы присылаете. Почитаю. «Станкалит в Мариной Роще, студентов не видать». Сергей пишет, это к вопросу о как раз российской отечественной школы, для которой будет готовить разработчиков процессоров, софта и так далее. Так, Мор там не унимается, продолжает все, в общем, тоже шапкозакидательством заниматься. Маленькая Голландия в 18 веке была крупнейшей морской державой. Это к вопросу о том, что Голландия сейчас там производит какие-то процессоры и так далее. Ну, то было в 18 веке. Мор там, вы постоянно пишете о том, как в России плохо, как за границей хорошо. Понимаете, можете считать как угодно, но желать собственно государству поражение по всем фронтам собственной стране, это по меньшей мере странно. И честь это вам точно не делает. Если готовились к санкциям, то почему не перенесли производство в Россию раньше? Получается, пока гром не грянет, да второй раз, наверное, уже, Сергей, потому что, вспомните, 8 лет назад у нас идея импортозамещения появилась, и термин этот появился, который, правда, сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев предлагает на какой-то другой термин заменить, вот. Но смысл в том, что могли перенести 8 лет назад? Конечно, наверняка могли. Наверняка есть какие-то аналитики, которые работают целыми департаментами по, значит, прогнозированию рисков, угроз и так далее. Могли, предполагали, наверняка, а может быть, надеялись, что этого не будет. Непонятно, что там было, но сам факт, что примерно полгода-год требуется на перевод производства сюда, и, соответственно, требует это, естественно, денег.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Росстат назвал число граждан России, проживающих в городах. В населенных пунктах проживает более 110 миллионов человек. Порядка 3/4 от всего населения России живет в городах и 25% в сельских населенных пунктах. Об этом свидетельствуют предварительные итоги всероссийской переписи населения, которая в прошлом году была, сообщили ТАСС в Росстате. Что тут еще есть? В 2010 году соотношение городского и сельского населения составляло 74% против 26%, соответственно, помимо населения, постоянно проживающего в стране, переписью 2021 года было также учтено около 350 тысяч человек, временно менее одного года находившихся на территории России, постоянно проживающих за рубежом. Наибольшее число таких лиц на момент переписи находились на территории Московской области, Приморья, Амурской области и Татарстана. Предварительные данные всероссийской переписи показали, что в России постоянно проживают 147,2 миллиона человек. По сравнению с переписью 2010 года население России увеличилось на 1,4%, это более 2 миллионов человек. Мы сейчас не на этой цифре будем заостряться, хотя она тоже требует отдельного обсуждения с учетом как раз публикации по смертности, которую мы получали в ходе пандемии коронавируса. Но сейчас нас интересует история с урбанизмом. Александр Пузанов с нами, генеральный директор фонда Института экономики города, профессор Высшей школы экономики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, для такой страны, как Россия, такое соотношение проживающих в городах и проживающих в сельской местности, это дисбаланс или что это?
Сама по себе доля городского населения может свидетельствовать как о дисбалансе, так и о вполне нормальной ситуации. Если на таком общем уровне говорить, то, конечно, это соответствует доле городского населения в крупной развитой стране. Примерно такое же доля городского населения в Канаде, которая сопоставима с нами там, по территории, гораздо менее заселена. Там, в Великобритании, в Соединенных Штатах существенно больше доля городского населения. Но здесь важно говорить, что это за городское население, как оно распределено по территории страны в части городского населения, а про сельское население можно сказать, что значительная часть оставшегося сельского населения проживает в границах крупных, крупнейших городских агломераций, и этот процесс продолжается, и это совершенно другая история по сравнению с сельским населением, ну, скажем, на территориях сельскохозяйственного развития, на юге России, в Южном федеральном округе, в Южной Сибири и так далее. В границах крупных городских агломераций это уже проникновение городского образа жизни в жизнь сельских поселений, изменение структуры занятости, как сельские поселения перестают быть сельскохозяйственными и так далее. Поэтому дальше надо разбираться со структурой, что входит в эти 75 и 25%.
Угу. Но в данном случае, Александр Сергеевич, к чему приходит, приводит, точнее, в современной России уход из сел и деревень? Вот то, как не получается ли, что Российская Федерация все-таки централизуется, а ей бы хорошо бы иметь децентрализацию определенные вот такие процессы, потому что получается, ну, где-то перекос в развитии тех или иных территорий? Или это естественный процесс?
Это, с одной стороны, это процесс естественный, с другой стороны, им можно в определенной степени управлять мерами государственной политики, и, безусловно, здесь есть проблема, ну, как бы запустения, неиспользования огромных территорий, вполне пригодных для, для жизни, для освоения. Мы не говорим сейчас о территориях там Крайнего Севера и Арктики. Uh-huh. Это особый разговор. Но на таких территориях проблема не только в уходе сельского населения, но и в уходе городского населения. Многие города теряют свое, свое население и тем самым оголяются, ну, как бы снижается уровень экономической активности, освоенности территорий, и эти процессы происходят как на селе, так и в городах.
Но вы привели в пример Канаду, а про Канаду как раз говорили, что это страна, значит, где довольно хорошо сконцентрировано население, а в основном страна развивается через, как бы, страна осваивается вахтовым методом. Вот для вот для Российской Федерации все-таки такая модель. Мы к ней стремимся или что?
Ну, модель должна как бы сформироваться в процессе там принятия, реализации государственных программ в отношении территорий с экстремальными условиями проживания. Роль государства и государственной политики всегда была более важна. Угу. В целом наш север, конечно, перенаселен с точки зрения
логики развития
жизни,
вы имеете в виду.
Да.
Угу.
При другом качестве экономики, другом уровне производительности труда мы могли бы тоже население, которое сегодня живет вот в таких экстремальных условиях, могло бы, ну, либо мы могли бы сократить это население и дать возможность людям жить в более привычных, комфортных условиях, либо существенно растить объем экономической деятельности на севере без увеличения численности населения.
Угу. Александр Сергеевич, еще к вопросу о том, как распределяется население с точки зрения законов экономики. Вот приводит в пример Советский Союз, когда была мощнейшая система производственной кооперации, артели, цеха, бригады. И некоторые социологи считают, что как раз это было неким базисом, от которого потом Хрущев начал отказываться, который позволял людям оставаться в селах, деревнях и так далее.
Ну, советская экономика не получала рыночных сигналов, да, о том, востребована продукция или не востребована. И в этом отношении для многих территорий, для многих городов переход к рыночным отношениям был огромным шоком, когда выяснилось, что производимая продукция особо никому не нужна, не пользуется спросом. И с этим связаны и перестройка территориальной организации экономической деятельности, и те миграционные процессы, которые которые мы видим, в том числе, как вы правильно отметили, концентрация населения в Московской, Санкт-Петербургской и Краснодарской агломерации, ну, может быть, еще на юге Сибири, там, Тюменская область. Вот точки роста, основные точки роста численности населения, а остальные территории, большая часть переписи нам показала, вот предварительные итоги сегодня да. опубликованы, что в большинстве субъектов Российской Федерации численность населения снизилась. Да? Она выросла только вот в перечисленных мной территориях, ну и еще немножко там Белгородская, Калужская область, Республики Северного Кавказа, Татарстан, угу. Башкортостан, но не Калининградская область, но не слишком большие приросты. Основные, самые растущие территории, ну вот Чеченская республика, Ингушетия, но это демографическая история. А дальше это действительно Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Ленинградская область.
Александр Сергеевич, вот. А для государства важно соотношение числа живущих в городах и на селе? И вот эти 25%, которые живут в селе, это просто 25%, которые уехать не могут? В город.
Я уже начал говорить, да. что это разная история. Ага. Нас сельским населением считается, здесь же еще определенная игра, связанная с тем, это же административное решение при придании населенному пункту статуса сельского поселения или городского. У нас был период перевода ради там каких-то льгот городских поселений в сельские, административная дезурбанизация, которая была достаточно заметна в 90-е годы. Были обратные процессы, когда хотят получить статус города. Поэтому здесь есть еще вот такой административный компонент. Важно смотреть по существу. Да? То, что сейчас является сельским населением, это разные группы. Я уже говорил, что это жители сельских поселений в составе крупнейших городских агломераций, которые постепенно вовлекаются в городской образ жизни. Они могут работать в ближайшем городе, они могут пользоваться какими-то другими благами. Дальше у нас есть сельское население на территориях высокопроизводительного сельского хозяйства, где произошли за последние годы существенные изменения, пришли существенные инвестиции. Угу. Там Краснодарский край, Ростовская область, ну, Южный федеральный округ, еще некоторые территории на юге Сибири. Это другая история. И есть действительно сельское население, которое не видит перспектив, не может уехать и не ощущает какой-то значимой поддержки, чтобы найти внутренние источники экономического развития, создать новые производства, новые рабочие места, какую-то здесь найти местную инициативу, которая недостаточно стимулов сегодня. Это все разные истории. Сельское население, как и городское, очень разное.
Прям последний вопрос, Александр Сергеевич. Помните, когда пандемия коронавируса была, всерьез обсуждали деурбанизацию после ковида. Ну, когда люди на удаленке сидели, на дачу уезжали, всплеск был в спроса на загородную недвижимость, на участке. Вот этот процесс, он продолжается или нет?
Я думаю, нет. Он период пандемии дал нам всплеск, он показал возможности дистанционной занятости, но показал и ограниченность этих возможностей. Да, в течение определенного периода, год, можно работать в таком режиме, но если переводить это на постоянную основу, в каком-то объеме это происходило и до пандемии, и будет происходить, потому что развивается новая экономика, и которая такие дистанционные формы занятости вполне приемлет. Но что касается общения, обмена информацией, из которого рождаются инновации, возможности карьерного роста, здесь пока я не думаю, что кардинальным образом можно заменить личное общение. Поэтому я думаю, будут развиваться гибридные формы, когда часть рабочей недели человек может работать дистанционно, но все равно в определенное время люди должны собираться вместе, обсуждать какие-то вопросы, смотреть друг на друга вот по тем причинам, о которых я сказал.
Спасибо.
Я думаю, что это более сложный процесс, но он продолжается.
Да, благодарю вас, Александр Сергеевич. Принято. Александр Пузанов был с нами, гендиректор Фонда Института экономики города, профессор Высшей школы экономики, кандидат географических наук. Алексей Морозов пишет, что жизнь советской деревни была отнюдь не сказочной. Народ стремился в города. Анекдот о богатой сельской жизни жизни это для дураков. А кто что? Во-первых, тут анекдоты точно никто не травит. Во-вторых, никто не называл сельскую советскую деревню в России сказочной и, соответственно, признаком богатой сельской жизни. Безусловно, нет. Богатая сельская жизнь, это, знаете, можно еще про период дореволюционной поговорить, и то это тяжелый труд и прочее. Мы ровно не об этом говорим, а мы с вами говорим о том, что есть ряд социологов, которые говорят, что урбанизация для Российской Федерации это, с одной стороны, вынужденная мера, а с другой стороны, это приводит к определенному дисбалансу, потому что деревни умирают, села тоже умирают, моногорода, если предприятие закрывается, то есть совсем маленькие городишки, они тоже, соответственно, загибаются, и это большая проблема. Вот о чем речь. Представляю, как столяр будет работать удаленно, Мортон говорит. А никто не говорит про столяра, который работает удаленно тоже. Мы говорим совершенно про другие специальности. И столяр как раз это тот человек, который и в городе, и не в городе точно совершенно найдет себе работу. Поэтому в этом отношении столяр, наверное, скорее сам выбирает, где он будет жить, потому что точно совершенно его услуги будут востребованы и в городе-миллионнике, и в маленькой деревушке.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем Миноборнауки и МИД ищут способ оборвать научные связи с США. Ведомства вместе анализируют нормативно-правовую базу соглашений обеих стран в сфере науки и образования на предметах прекращения или приостановки. Об этом говорится в ответе правительства на запрос депутата КПРФ Сергея Обухова, который приводит известие. В Минобре подтвердили, что работа по этому вопросу идет, но документы остаются в закрытом доступе. 24 мая министр науки Валерий Фальков сообщал журналистам, что ведомство хочет отказаться от Болонской системы образования, будет разрабатывать собственную систему. И вкупе еще коммунист отправил запрос в правительство, и правительство отвечает, что Миноборнауки и МИД ищут способ оборвать научные связи с США. А так ли это надо? А так ли это надо, обрывать научные связи с другими государствами? Если, тем более, скажем так, наука шла параллельно каким-то политическим процессам, или же мы имеем дело с тем, что сейчас любая научная школа, она подчинена исключительно политике. Отношения с государством хорошие, научная школа работает. Отношения с государствами, между государствами почему-то портятся, научная школа перестает работать, а самое главное, ответ на вопрос требуется. Чем это чревато? Чем это чревато? 7373948, телефон прямого эфира. Потому что важно понять, что такое, насколько прочны научные связи с Соединенными Штатами Америки у нас, кто от этого страдает. То есть мы понимаем по линии Миноборнауки, например, это какие-то обмены школьные, студенческие обмены, сотрудничество по обмену, то есть они учатся здесь, наши студенты там или школьники переезжают туда на какое-то время, учатся там, получают какие-то знания, делают какие-то совместные открытия или что это такое. Вот, ну и МИД еще этим занимается. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Александр Анатольевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, когда Миноборнауки и МИД говорят, что ищут способ оборвать научные связи с США, насколько они прочны и чем чреват этот обрыв?
Ну, это надо спросить у Миноборнауки прежде всего, что они имеют в виду, потому что есть связи по проектам, есть связи по межправительственным соглашениям.
Угу.
И вот это не очень понятно, что имеется в виду. Если речь идет о разрыве между межправительственных соглашений, то это чревато тем, что определенный обмен, финансируемый государством, поддерживаемый государством, будет прекращен. Тогда программы, которые на правительственном уровне утверждены, они будут приостановлены. Насколько это касается тех связей, которые ведутся в рамках научно-исследовательских проектов, университетских проектов, научных групп и так далее, непонятно, будут ли эти связи как-то контролироваться, пресекаться, будут ли люди наказываться, если они это поддерживают.
Угу.
Но, с другой стороны, многие вещи уже сейчас обрываются и без...
Алло. Да.
Алло, угу. Алло.
Да, сейчас хорошо алло, слышно.
Алло. Угу. Многие вещи уже и без этих решений останавливаются, потому что невозможно финансирование, да и сами партнеры отказываются по своей инициативе от этого. Поэтому вот здесь очень много неясностей. Но посмотрим, как все будет. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем так громогласно предупреждать. Это сигнал кому-то? Или это по принципу зелень виноград? Не очень-то и хотелось, как в то время, как уже, так сказать, с нами прекращают.
Александр Зоч, а важно еще понимать как бы по степени действительно вовлеченности иностранцев, потому что, судя по статистике, Россия имеет наибольший объем совместных проектов и обмена учеными с Германией, с США подписаны там десятки документов, и западная техническая помощь, это был, в общем-то, один из там каналов сбора информации о технологическом, экономическом состоянии России. И, соответственно, может быть, это способ, некий способ защиты, то есть Российская Федерация была слишком открытым для иностранцев государством, а теперь ситуация такая, что надо закрываться, нет?
Не знаю, это нужно спрашивать инициатора. В любом случае, это можно было бы объяснить.
Угу.
И это, так сказать, такое объяснение, которое вполне может иметь место быть. Но тогда возникает вопрос о том, что это же любое государство тогда так открывается.
Ну, по идее, нам, да.
Нам, так сказать, боимся больше всех, что ли? Может быть, это вполне себе хорошее такое нормальное объяснение для государственной политики. Но меня больше волнует, будут ли остановлены все контакты или не будут остановлены все контакты. Потому что в той ситуации, в которой мы оказались, вот такое стопроцентное прекращение, резкое, мне представляется достаточно рискованной затеей. Вдруг. Знаете, как по флотской команде все вдруг. Ну вот. А с другой стороны, это неминуемо еще за собой, здесь за собой решение резко увеличить финансирование собственных разработок.
Ну, потому что нужно компенсировать. То есть, если идет через какой-то фонд спонсирования, например, лектора, это один разговор, а другое дело, что этот лектор остается востребованным, естественно, и ему должны платить свои.
Безусловно, но и дело даже не столько в лекторах, сколько в разработках. Потому что если мы отстаем там на десятилетия по чипам, по программному обеспечению, по ряду других направлений, то нужно стимулировать ликвидацию этого разрыва. Нужно, чтобы эти разработки велись, не прекращались, а может быть даже и усиливались. Иначе не будет того, что хочется скрыть.
Спрашивают наши слушатели, что было с совместным, например, сотрудничеством по линии науки в период Советского Союза, то есть межгосударственным. Это все, ну, правильно мы понимаем, там все зависело, к какому блоку принадлежит государство, вот и все.
Нет. В 70-х годах наше сотрудничество по космосу, по освоению космоса, вы же помните, как оно было развито и по линии космических исследований, и по линии освоения космоса, это было достаточно сильно, хотя, так сказать, понятно, какие там двойного назначения технологии были. Второе направление, которое было тоже развито, это автомобилестроение. Откуда появились «Жигули»?
Конечно.
Ну, не говоря уже, так сказать, если чуть дальше копнуть, не говоря уже о взаимодействии в эпоху индустриализации. Нет, это было не так однозначно.
То есть вопрос остается?
Конечно, да.
То, как это будет выглядеть. Спасибо большое, Александр Зоч. Принято. Александр Адамский был с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Насколько сейчас можно судить, главная форма научно-технического сотрудничества нашей страны с иностранцами, с другими государствами, это двустороннее сотрудничество. С некоторыми странами продолжают действовать соглашения, которые еще со времен Советского Союза были подписаны. Другие были подписаны... впервые, начиная там с 92-го, 98-го года и так далее. Вот. Насколько говорят, что западные контакты были необходимы Российской Федерации, так как у нас недостаточно развит рынок технологий, которые часто предлагаются в каком-то там таком товарном виде, который, в общем, ну, невозможно представить на рынок. Это отсыл, видимо, к нашей с вами теме про Эльбрус, то, что мы обсуждали в предыдущей получасовке. Вот, в России расходы, как говорят, на изучение рынка вместе с оплатой подготовки персонала, осуществляющего инновации, обычно составляют около процента от общего объема затрат, а на Западе только непосредственно маркетинг идет не менее 10%. Это все про деньги. В конечном итоге, что имеется в виду под разрывом научных связей с США, мы узнаем, наверное, чуть позднее. Давайте новости послушаем, потом продолжим.